Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем ее и идем по алфавиту от «А», и вот теперь дошли уже до буквы «П». На букву «П», напомню, у нас 5 героев. 4 программы уже были в эфире, и вот сегодня последняя, она посвящена Александру Парвусу. Я напомню, это мой выбор, я решил воспользоваться своим правом выбрать в том числе одного героя на букву «П» и рассказать об этом удивительном человеке, которого даже одним словом не охарактеризовать, кто он был: революционер, предприниматель, авантюрист. Наверное, и то, и другое, и третье, как говорится, в одном флаконе. Как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Имя Александра Парвуса в России до сих пор мало кому известно. А если кто и знает его, то, как правило, в связи с легендой о немецком золоте большевиков, о пломбированном вагоне, в котором весной 1917 года Ленин со товарищи вернулись из швейцарской эмиграции в охваченную революцией Россию. И при этом пересекли воюющую Европу, что было невозможно без хотя бы минимального сотрудничества с германскими властями. Благодаря документальным фильмам и исторической беллетристике, где смешались правда и вымысел, серьезные гипотезы и легкомысленные домыслы, участие маломальски просвещенных, в смысле интереса к отечественной истории, людей сложилось впечатление, что все это и возвращение Ленина в Россию, и финансирование партии большевиков, и успех Октябрьского переворота организовал этот самый человек Александр Лазаревич Парвус. В действительности же все было гораздо сложнее, неоднозначно и запутанно. Многое в этой истории так и осталось загадкой. Точно можно говорить лишь о том, что настоящая фамилия Парвуса была Гельфанд, что по рождению он был подданным Российской империи, появившись на свет в 1867 году в еврейском местечке на территории современной Белоруссии. Он учился в гимназии в Одессе, но потом уехал за границу в Швейцарию, где получил высшее образование, а заодно познакомился и сблизился с русскими иммигрантами-марксистами во главе с Плехановым. Потом переехал в Германию, где в конце концов стал одним из видных деятелей германской социал-демократической партии. При этом Парвус не порывал и с российскими революционерами. Сотрудничал в газете «Искра», принял деятельное участие в первой русской революции, был близок с Троцким и вместе с ним в 1905 году фактически руководил революционным движением в Петрограде. Но Парвус прежде всего был не революционером, а международным авантюристом огромного размаха. Во время Первой мировой войны Парвус оказался в Константинополе, где каким-то образом втерся в доверие правительству Турции, стал важным советником турецкого султана и сказочно разбогател. Он действительно пытался заинтересовать германские власти разного рода проектами относительно того, как вывести Россию из войны, подняв в стране революцию. Действительно встречался с Лениным в Цюрихе и предлагал ему помощь. Но в какой мере все это повлияло на действительный ход событий, так во многом и осталось загадкой, которую Парвус унес с собой в могилу в 1924 году.
Ну, а теперь позвольте мне представить гостя сегодняшней передачи. У меня в студии Дмитрий Евгеньевич Голковский, писатель, журналист, который занимался биографией Александра Парвуса. И вот, вы знаете, когда вы сами, Дмитрий Евгеньевич, узнали об этом человеке?
Ну, я узнал достаточно рано, потому что я учился в свое время на идеологическом философском факультете МГУ. Мы проходили там историю КПСС. Вот. Ну и косвенно в связи с историей РСДРП всплывало это имя. И вот я его услышал, ну, может быть, не обратил должного внимания, а постепенно потом, наталкиваясь на него по разным совершенно причинам, я пришел к выводу, что действительно одна из ключевых фигур в истории Европы конца 19-го, начала 20 века.
А в каком году это было?
Когда я учился?
Да-да.
1980-86 год.
Угу. То есть это было еще, можно сказать, в советское время, когда студенты не только философского факультета МГУ, но и других факультетов, в том числе вот мне приходилось там почти рядом с вами учиться в Институте стран Азии и Африки. Тогда это был проспект Маркса, 18, сейчас другой адрес. Сейчас это уже Маховая, и, к стыду своему, не знаю, как там нумерация домов изменилась. Но, тем не менее, тогда учили мы, как говорится, канонический курс истории партии.
Все одно и то же.
Где про Парвуса говорилось только вскользь, он упоминался в некоторых работах Ленина. Но я, например, о нем услышал впервые, когда в середине 70-х Солженицын, работавший уже в эмиграции над «Красным колесом», написал и издал отдельной книгой, собственно, часть «Красного колеса», «Ленин в Цюрихе», где о Парвусе, в общем, многие, наверное, из этой книги о Парвусе узнали впервые.
Вообще-то я тоже узнал из этой книжки, но просто по советской привычке как-то опираться на такую официальную версию, я сказал, что, в общем-то, вот да, так. А на самом деле, я сейчас вспомнил, действительно, Ленин в Цюрихе, наверное, впервые обратил внимание вот на него так.
Ну да, на самом деле, мы привыкли относиться к художественной литературе как к литературе, где очень многое домысливается, изобретается. Это едва ли применимо к Солженицыну, но, во всяком случае, уж книга «Ленин в Цюрихе» основана, как бы не относиться к взглядам, к личности автора, к его трактовке истории России начала века, но эта книга основана, в общем, на документальном материале.
Ну вот вы знаете, как раз, мне кажется, с Парвусом у Солженицына не очень хорошо получилось, потому что он все-таки излишне демонизирует эту фигуру, и вот в «Красном колесе» это, пожалуй, один из немногих эпизодов, где
прочитывается отношение к автору.
Да, и оно дано, то есть он там прямо практически уподобляется какому-то дьяволу, то есть там что-то в нем такое инфернальное, что, в общем, для Солженицына, при всем том, что он человек верующий и так далее, не очень характерно. В общем-то, он реалист, и он всегда старается мотивацию людей сделать, ну, рациональной.
Ну, смотрите, ведь он, конечно же, относится к Ленину сугубо негативно, Солженицын. Но вот в тех эпизодах, где описывается встреча Ленина и Парвуса, когда Парвус приходит к Ленину, предлагая ему сотрудничество с Германией в борьбе за победу революции в России, излагает ему свой план, в общем, симпатии автора скорее на стороне Ленина, чем Парвуса. Он его там описывает его внешность, вот, такой, я бы сказал, даже омерзительный, вот, такой вот отталкивающий образ возникает жирного, расплывшегося человека, хотя Парвус действительно был человеком, скажем так, очень крупной комплекции.
Ну да, Парвус — это же псевдоним, он означает маленький, незначительный, вот, и, ну или отчасти выскочка, провиню, вот, то есть это по контрасту с его внешностью он себе выбрал такое, значит.
Да, у него было прозвище, по-моему, доктор Слон кто-то его прозвал.
Ну да, Каутский, по-моему.
Каутский, да, да. Совершенно верно, Каутский. Но давайте все-таки по порядку. Настоящая фамилия Парвуса – Гельфанд. Израиль Лазаревич Гельфанд, так дают словари. И родился он, как уже было сказано, в Минской губернии, но, собственно, очень многие подданные Российской империи еврейского происхождения родились, как сейчас любят шутить израильтяне, потомки тех самых русских евреев между Минском и Пинском. И потом он попадает в Германию, и что там с ним происходит? Ну, в Германию он попадает учиться, я так понимаю.
Да, ну, во-первых, я бы все-таки с некоторой долей скепсиса отнесся вот к официальному житию Парвуса Гельфанда. Там есть много нестыковок. Ну, во-первых, говорится, что он из очень бедной семьи, что его отец там был чуть ли не грузчиком или каким-то там кузнецом сельским. А он кончил классическую гимназию. Вот. И это, в общем, весьма странно, потому что все-таки гимназия – это ведь не средняя школа, это привилегированные учебные заведения, их всего несколько на город. К тому же для евреев были большие ограничения. Вот. И ясно, что он учился в Одессе, там учились в основном дети еврейских купцов, банкиров, ну, может быть, мидль-класса. Вот. А дети бендюжников-то там, я думаю, не учились. Поэтому вот я думаю, что тут надо смотреть, что там было реально. Как правило, биографии таких людей, вот международных авантюристов, они очень сильно мистифицированы. Поэтому можно поставить тут знак вопроса.
То есть, ну, вы знаете, да. Вот та биография, которую я нашел на одном из сайтов в интернете, говорит о том, что он родился в семье еврейского ремесленника. Ну, а что такое ремесленник? Ремесленник ремесленнику рознь. Знаете,
ремесленник... Ювелира, да?
Ну да, ювелир – это тоже ремесленник. Ремесленники бывают преуспевающие, у которых в услужении десятки подмастерьев. И, ну, факт остается фактом, что учился он действительно в Одессе в гимназии и потом, значит, переехал на Запад. Ну, точнее, я ошибся, он поехал учиться в Швейцарию, уже после учебы в Швейцарии он оказался в Германии. И, по сути дела, трудно дальше определить, вот, где была его родина. Он был, в некотором смысле, наверное, человеком без родины, не так ли?
Ну, есть известное его выражение, что, в общем-то, для него отечество... то, где можно по сходной цене получить как-то, так сказать, приятное существование. Ну, так, буквально, так сказать, он сказал несколько иначе, но вот...
Да, я ищу государство, где человек может дешево получить отечество.
Ну, да, да, вот, но...
Даже не сказал, написал, как бы, то, что написано пером, не вырубишь топором, как говорится.
Да, вот, конечно, он ассоциируется прежде всего с Германией и немецкой социал-демократией, но тоже тут возникают...
Почему? Простите.
Ну, потому что он очень рано познакомился, вот после Швейцарии переехал в Германию, там познакомился с верхушкой немецкой социал-демократии, с Каутским, и быстро себя зарекомендовал как очень хороший, бойкий публицист. Сначала в Саксонии, а потом его из Саксонии за бойкое перо выслали. Он жил в некоторое время в Баварии. Вот. И он прославился как такой очень бойкий журналист левого направления, внутри социал-демократии, пишущий очень резко даже по немецким стандартам. А немцы, они любили ругаться, как известно. Вот. И это тоже некоторый такой странный момент его биографии, потому что все-таки он выходец из России, в Германии были свои социал-демократы и свои, там, грубо говоря, евреи, которые образовывали значительную часть этой немецкой социал-демократии, и непонятно, почему человек со стороны вдруг проник как бы совершенно внутрь и стал своим, ну, чуть ли там не членом семьи вот этого узкого слоя социал-демократической верхушки.
Ну да, он действительно был знаком с Каутским, с Кларой Цеткин, с Розой Люксембург, с Вильгельмом Липкнехтом. Кстати, вот именно в письме Липкнехту он писал о своем отношении к родине. И с Бебелем, и с Адлером, и с многими другими. А вот правда ли, что он именно в Мюнхене, в Баварии, познакомился с Лениным в то самое время?
Ну, вроде бы да, но следует учесть, что до этого он все-таки приезжал под подложным паспортом в Россию. Это был где-то 900-й, по-моему, год. Он ездил по русской провинции, и он написал вместе с еще одним немецким публицистом книгу, как-то там называется, «Голодающая Россия», по-моему, или «Голод в России», посвященную описанию голода середины 90-х годов.
Да, с неким Леманом, фамилия, которая, наверное, сейчас мало кому что-то говорит.
Да, вот. И, ну, это был такой, ну, политический бестселлер тогда. Вот, эту книгу читали. Она, конечно, написана в таком достаточно русофобском стиле, как Россия изображается как такая отсталая страна, где примитивная экономика, где люди голодают и так далее. На самом деле, голод середины 90-х годов был, на самом деле, эпизодом. Россия была страной достаточно... развитые и, ну уж, по крайней мере, таких голодовок, как там в Индии, там не было. Вот. И, видимо, в это время он уже какие-то связи наладил с русской социал-демократией. Причем, на самом деле, вот вы говорили, что он учился в Швейцарии, там, в Базельском университете, но еще до этого он ведь выехал совсем молодым человеком. Он там познакомился с русскими социалистами, с там, Плехановым, Аксельродом. То есть он вроде бы...
Членами группы освобождения труда.
Да, да. То есть он как-то вот, несмотря на то, что был своим человеком в немецкой социал-демократии, он одновременно был и русским социал-демократом. Причем русским социал-демократом он стал раньше, чем немецким. Вот. И, собственно, Парвус, Мартов, Ленин, они вот вместе издавали эту «Искру», и даже она печаталась практически там чуть ли не в квартире у Паруса в Мюнхене. Он там писал большие статьи.
То есть это вот является, что называется, медицинским фактом. Да. Парвус был одним из активных сотрудников, авторов «Ленинской искры». То есть «Искра» была на самом деле не ленинская, а плехановская, ленинско-парвусовская.
Да, причем, да, причем Парвус, он был-то фигурой тогда, я думаю, более крупной, чем Ленин. Но...
В каком смысле? Но все-таки Ленин был лидером большевиков, лидером...
Нет, извините, ведь «Искра» стала выходить до второго съезда, когда произошло разделение на большевиков и меньшевиков. И
Ленин... А вы имеете в виду до, вот в период до второго съезда?
Да, партии, да, то есть «Искра», она же послужила таким катализатором вот именно создания РСДРП, потому что первый съезд был фактически таким фиктивным, условным, и второй съезд был на самом деле учредительным. То есть Парвус, он находится у истоков русской социал-демократии.
Ну, а что касается его знакомства с Троцким и того, что происходило после, что об этом вы можете рассказать?
Ну, обычно в официальной истории партии как-то этот момент затушевывался. Дело в том, что вот эта грызня между большевиками и меньшевиками, она фактически привела к тому, что русские социал-демократы, они пропустили начало Первой русской революции. Они были заняты какими-то внутренними дрязгами, склоками, и их управление какими-то революционными процессами носило в значительной степени виртуальный характер. И в конце концов Парвус, он лично приехал в конце 1905 года в Петербург, стал там выпускать радикальную газету социал-демократическую, организовал первые советы рабочих депутатов и вместе с Троцким... Но Троцкий на самом деле тогда был скорее его заместителем, хотя формально было наоборот. Но Троцкий был более молодой человек, и скорее он выполнял функции подручного Паруса. Вот они сделали очень несколько таких легальных акций, которые очень осложнили жизнь в Российской империи. Ну, в частности, был известный их призыв забирать деньги из сберегательных касс. Вот, они участвовали в организации массовых забастовок и так далее. Причем обычно говорится, что ну, Парвус и Троцкий, они были меньшевиками, ничего подобного. Они были где-то посередине. И, собственно, Троцкий, он всегда выступал как такой внефракционный человек. Ну, формально какое-то время там они, может быть, были меньшевиками. На самом деле не было такого разделения сильного на большевиков и меньшевиков. То есть оказалось, что Парвус выступил в виде такого... странного человека со стороны, который принял вдруг, случайно, самое непосредственное участие в развитии событий в русской революции и показал людям, как надо действовать. Потому что он действовал, конечно, не только неожиданно, но в значительной степени новаторски. И потом его опыт стал использоваться и на Западе. Парвус был довольно крупный теоретик. Он был не только практик. Он писал статьи. Ну, допустим, он первый выдвинул тезис о том, что русско-японская война приведет к русской революции, что выглядело как бред тогда. Ну, началась война, да, в России были какие-то там волнения, были какие-то начальные террористические акты. Но никто не ожидал такого развития событий.
Да, предсказания Паруса насчет исхода русско-японской войны сбылись. Кстати, как и предсказания Паруса забегая вперед, который он делал значительно позже, он предсказывал, что если Германия в результате условий мира, который был заключен после ее поражения в Первой мировой войне, окажется в униженном положении, это приведет ко Второй войне в Европе, что, собственно говоря, и произошло. А вот что касается 1905 года, я просто хотел подхватить ту мысль, которую вы стали развивать. Действительно, вот известно, и это можно найти в полном собрании сочинений Владимира Ильича Ленина, статьи, которые он печатал во время уже событий революционных 1905 года и хвалил Парвуса, например, там... Просто процитирую. В апреле 1905 года в статье «Социал-демократия и временное революционное правительство» Ленин писал: «Тысячу раз прав Парвус, когда он говорит, что социал-демократия не должна бояться смелых шагов вперед, не должна опасаться нанесения совместных ударов врагу рука об руку с революционной буржуазной демократией при обязательном, очень, кстати, напоминаемом условии не смешивать организации, врозь идти, вместе бить, не скрывать разнородности интересов, следить за своим союзником, как за своим врагом, и так далее». То есть, вот, в некотором смысле хвалил Владимир Ильич Ленин Парвуса за предлагаемые им идеи самых невероятных союзов, компромиссов, интриг и всего такого прочего. Чем, кстати, и большевики впоследствии отличались.
Ну да, да.
Но чем же это все закончилось? Фактически ведь получилась такая история, что роль Троцкого и Парвуса в революции 1905 года была значительно больше, чем практическая роль самого Ленина, так?
Конечно, безусловно.
То есть Ленин, по сути дела, оказался в стороне от первой русской революции.
Да, его имя, оно мало упоминалось, а имя... Парвуса и Троцкого, это были первые страницы газет, это был скандал, это они действовали в столице открыто, нагло, в общем, и делали заявления известные там, и была большая история с арестом там Троцкого и так далее, и Парвуса. Вот, поэтому они были звездами первой величины, и в массовом сознании они отпечатались именно вот как такие лидеры. А Ленин, конечно, в тот период вот, была фигура второго ряда. Хотя внутри социал-демократии он, конечно, был авторитетным человеком.
Угу. Ну что ж, давайте остановимся вот как раз на этом месте, поставим точку с запятой. Парвус вместе с Троцким были арестованы в конце 1905 года в Петербурге. Что было потом? Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Программа «Наше все», напомню, сегодня посвящена Александру Парвусу, революционеру, предпринимателю, авантюристу. И все это было в одном человеке. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.